Это не так легко для меня сегодня утром стоять здесь, только по причине ответственности, которая связана со служением. Должны быть сказаны некоторые вещи, которые я как человек не стал бы говорить. Как люди, мы хотим действительно со всеми быть сердечно связаны, со всеми деноминациями, со всеми верующими, независимо от того, в каком направлении они идут. Но потом, если мы вдумаемся, то нам придется признать, что у Бога существует только один путь, только одна истина, только одна жизнь. Что человек не может это размножить, но просто должен предоставить себя Богу, чтобы Он пришел с нами к своему праву, и мы могли прийти от веры к видению. В послании к римлянам мы все вместе читали, что Бог установил в общине порядок, служение и задания поставил, которые должны быть выполнены, будь то увещевание, поучение, и что бы ни было необходимо, Бог позаботился о том, чтобы оно было. Я думаю в особенности о втором послании к Тимофею, 4 главе, где написано, что придет такое время, когда здравое учение будут находить невыносимым, отвратятся от истины и будут бегать за баснями. И потом также о том, что Бог верен и снова ставит свое слово на светильник и зовет своих обратно к своему слову в осознании того, что небо и земля пройдут, но Божье слово пребудет вечно. И что мы в этом слове должны быть освящены, приведены в полное согласие, так как только тот, кто находится в согласии со словом, тот находится в согласии с Богом. У пророка Амоса мы читаем, как могут двое идти одной дорогой, если они не согласятся между собой. Должно прийти к согласию с Богом. И Бог не будет подстраиваться под наш уровень. Мы должны подстроиться под Его уровень, чтобы потом иметь это Божье единство. Я хотел бы прочитать из второго послания к Фессалоникийцам, 2 главы, и потом целый ряд мест из Библии, чтобы, как обычно, дать Божьему Слову говорить к нам. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, стих 13. Это часто проповедуемое слово. «Мы же, возлюбленные Господом братья, обязаны всегда благодарить Бога за вас, потому что Бог с самого начала избрал вас ко спасению через произведенное Духом освящение и через веру в истину». Истина – это всегда Божье Слово. Поэтому написано в Иоанна 17:17: «Освети их в истине Твоей, Слово Твое есть истина». Если написано «без освящения никто не увидит Господа», тогда под этим действительно понимается то, что мы только что читали, что Бог на земле имеет народ, который избран, который верит истине и так пробивается к произведенному Духом освящению, которое одно только действительно перед Богом и переживает Его по милости. Я хотел бы прочитать из послания к Евреям, 10 главы, 14 стих. Евреям 10:14. «Ибо одним единственным приношением Он навсегда привел к цели тех, которые позволяют себя осветить». Когда человек вступает на какой-то путь, отправляется в путь, тогда он еще не достиг цели. Он имеет цель перед глазами. Каждый, кто отправляется в путешествии ведь знает, куда он хочет попасть, но цель еще не достигнута. Человек отправляется в путь, но еще не находится у цели. Здесь нам говорится, что одним единственным приношением он тех, которые позволяют себя осветить, навсегда привел к цели. Это очень ясное изречение. В глазах Бога уже приведены к цели те, которые в согласии с Его Словом, в истине Слова, позволяют Святому Духу проникнуть в них и осветить их. Они перед Богом уже были приведены к цели. Они не только отправились в путь, они имеют Божью гарантию, что они достигнут цели. Павел в то время сказал, когда писал к филиппийцам, «Не то, чтобы я уже обладал или достиг, но я все оставляю позади, что лежит позади меня, и простираюсь к намеченной цели, к небесному призванию, к той драгоценности, которая была обещана нам». В это время, как и во все времена, дело заключалось в том, чтобы в согласии с действием Божьим идти вперед. И все те, которые в их время шли вместе с Богом, с тем, что Бог делал в то время, признавали Его правым, становились на Его сторону и двигались вместе с тем, что Он делал, было ли это во время Реформации или в пробуждениях позже, всегда были такие, которые шли вместе с Богом вперед, которые не останавливались, но шли вперед с Богом. Останавливали же верующие тогда, когда их лидеры из дарованного Богом движения делали организацию со штаб-квартирой, с такими людьми, которые решают, чему нужно верить и учить, и потом они строили вокруг себя ограждение, и потом они становились организацией с определенным названием. И вот Бог уже не мог идти с ними дальше. Только с остатком из каждого пробуждения, который потом был еще готов идти дальше с Богом, не останавливаясь духовно. Это в сущности доказанный факт, который можно проследить в церковной истории и проверить. Всегда были люди, которые где-то делали остановку. И потом были другие, которые шли с Богом дальше, а именно от ясности к ясности, от познания к познанию, согласно действию Святого Духа, которое Бог даровал в определенные времена. Если мы подумаем о вчерашнем вечере, о том слове, которое было нам прочитано из послания к евреям 11 главы, и там особенно стих 7, я хотел бы коротко вернуться к этому. Это слишком важно, чтобы просто пройти мимо. Евреям 11 глава 7 стих. «Верою Ной, когда получил указание, и опасаясь вещей, которых еще не было видно глазами, построил ковчег для спасения своей семьи, такой верой он вынес приговор миру и стал наследником праведности по вере». Мы уже отчасти рассмотрели вчера вечером самые важные изречения здесь. Это вера, связанная с действием, с указанием, которое Бог дал, с исполнением того, что Господь определил. Если мы оглянемся на время Ноя, и мы просто должны это сделать, чтобы знать, что здесь в общем-то произошло. Ничего не имея перед глазами, он сделал то, что Господь ему повелел. и исполнил указание. Я хотел бы прочитать из послания Иуды. Иуды, стихи, наверное, с 5 по 7. Послание Иуды с 5 по 7 стих. «Хочу же напомнить вам о том, ибо соответствующие факты естественно уже известны всем вам, что Господь, хотя и спас народ Израиля из земли египетской, но во второй раз уничтожил тех, которые не верили». Мы скоро продолжим. Мы скоро подойдем ко времени Ноя, но также и это очень важно. Бог сильной рукой вывел, обеспечил, дал манну, дал воду. Ни в чем не было недостатка, но потом пришел тот момент, когда те, которые, несмотря на все, что сделал Бог, не поверили, они погибли. Неверие есть что-то ужасное. Вчера вечером мы также читали, кто хочет прийти к Богу, должен верить, что Он есть и что Он воздает всем приходящим к Нему. Здесь нам показано, не выход был самым важным, но вход. Не начало, а конец. Конец будет увенчан, а не начало. Кто претерпит до конца, тот будет блажен, тот будет увенчан. В стихе 6 написано, что Он даже ангелов, которые не сохранили свои сферы владычества, но оставили свое собственное место жительства, заключил вниз, во тьму, вечными оковами на Великий день суда. Как Содом и Гоморра вместе с окружающими городами, которые также, как и они, жили в разврате и ходили за иного рода плотью, стоят они предостерегающим примером, как должные претерпеть наказание вечного огня. Есть определенные события, о которых нам повествуется в Библии, на которые мы должны обращать внимание, чтобы научиться из них, почему Бог сделал то, что Он сделал, почему Он принял определенные решения, дал указания, которых Его народу нельзя было приступать, чтобы оставаться послушными и ходить теми путями, которые Он заповедал. Во 2 Петра, во 2 главе, написано еще немного подробнее. И здесь мы также увидим, о чем идет речь. 2 Петра, 2 глава, стихи 4 и 5. Бог ведь даже грешных ангелов не пощадил, но поверг их в глубочайшую бездну, в цепи тьмы, где они сохраняются для суда. Он не пощадил и древнего мира, а только Ноя, проповедника или глашатая праведности, и вместе с семью другими сохранил им жизнь, когда навел всемирный потоп на безбожный человеческий мир. Здесь очень ясно сказано, что произошло. Бог не пощадил ни тех ангелов, которые с Люцифером превознеслись, ни других посланников Божьих, то есть мужей Божьих на земле. Вы ведь знаете, что есть посланники Божьи на небе и есть посланники Божьи на земле. Он делает ангелов своих ветрами и служителей своих пламенем огня. Одно бросается мне в глаза в этой взаимосвязи, и к этому я хотел бы прочитать из книги «Бытие» 5 главы последние стихи. «Бытие» 5 глава, простите, «Бытие» 4 глава, последние стихи. И потом «Бытие» 6 глава, первые стихи. Из «Бытие» 4 главы я прочитаю со стиха 25. Адаму же родила жена его еще одного сына, которому она дала имя Сив. «Ибо, — сказала она, — Бог дал мне другого потомка вместо Авеля, которого убил Каин». Сейчас подходит этот стих. «У Сифа также родился сын, которого он назвал Енос. Тогда начали призывать имя Господа». В другом переводе «проповедовать», еще в другом «возвещать». Но как бы ни было, в любом случае, с линии Сифа начали призывать имя Господа. Это была благословенная Богом линия. Имя Господа призывалось, имя Господа было известно в этой благословенной Богом линии. Теперь мы все могли бы прочитать из Бытия 5 главы все родословие. Но я ведь не тот человек, который читает целыми главами. Это вы знаете точно. Я читаю только отдельные стихи, относящиеся к взаимосвязи. Но кто потом прочитает из 6 главы, тот поймет, что здесь написано. С 1 стиха. «Когда же люди начали размножаться на поверхности земли и стали рождаться у них дочери, и сейчас подходит, и когда сыновья Божьи увидели красоту дочерей человеческих, то они стали брать из них себе в жены тех, которые особенно нравились им». Мы уже вчера вечером говорили здесь. Если в Луки 17 написано, это будет, как было в одни Ноя, женились и выходили замуж и так далее, то это не говорит против Божьего порядка, состоящего в том, как сказал Господь, «Нехорошо человеку быть одному, я сотворю ему помощницу, соответствующую ему». И установленное Богом, оно всегда правильно. Итак, Бог не говорит против брака. Брак был установлен Богом и является самым нормальным, что существует на земле. И я действительно хотел бы, чтобы все видели это таким же образом. Итак, Бог не говорит против брака, который Он сам установил. Бог говорит против смешивания. Здесь были две линии – сыновья Божьи, и никто пусть не говорит, что это были ангелы, сшедшие с небес. До сих пор еще ни один ангел с небес не стоял в ЗАГСе. Такого просто не бывает. Святое Писание говорит, что в восхищении мы будем как ангелы и больше не будем вступать в брак. Так говорит Святое Писание. Ангелы бесполые, они вообще не могут вступать в брак. Эти сыны Божьи – это была линия Сифа, которые призывали имя Господа. Это были дети Божьи в те дни. Но также и эти дети Божьи не послушали посланника Божьего. Они продолжали дальше и пали жертвой смешивания. Так что даже и они погибли со всеми, потому что они не стояли на стороне Божьей. Для нас это может быть немного жестко, но Бог хочет отделения. Бог отделил Израиля, и потом были времена, когда было навязано смешивание. Я хотел бы также и об этом прочитать. Вы можете главы из книги «Чисел» с 22 по 24 прочитать, когда Валаама позвали, чтобы проклясть народ Израиля. И он ведь был таким человеком, от которого многое ожидалось. Он также делал громкие высказывания. Кто прочитает эти главы, тот подумает, действительно, муж, связанный с Господом, который мог сказать, как, например, здесь, в 23 главе, Числа 23 глава, здесь он сказал так, числа 23 с 18 стиха, когда же Валак спросил его, что сказал Господь? Благочестивое дело. благочестивое дело. Но Валаам вообще не принадлежал к народу Израиля, он вообще не был пророком Божьим. И все равно Господь говорил с ним. Это именно то, на что мы сегодня должны обращать внимание. Здесь еще раз, 18 стиха. «Когда же Валаак спросил его, что сказал Господь?» Тогда он сделал свое изречение следующим образом. «Хорошо, Валаак, слушай, открой мне ухо твое, сын Сипфоров. Бог не человек, чтобы ему лгать. На это мы скажем аминь. Бог не человек, чтобы ему лгать. Бог есть истина, да будет хвала имени его вовеки». Теперь идет продолжение. «И не дитя человеческое, чтобы ему раскаиваться. Может ли он что-то сказать и не сделать? Может ли он что-то обетовать и не исполнить? Ах, на это мы скажем аминь и еще раз да и аминь. Так как то, что Бог обетовал, то он исполнит. Это он сделает, так как Бог не человек, чтобы ему лгать». Прекрасное послание, сказали бы мы. Давайте прочитаем дальше. «Вот мне повелено благословить. А если он благословил, то я не могу изменить этого. Не видно никакой беды в Иакове и незаметно никакого горя в Израиле. Господь, Бог его, с ним, и царственное ликование раздается в среде его. Бог, который вывел их из Египта, есть для него как рога дикого быка. Да, нет волшебства в Иакове». Никто не мог бы сказать лучше, чем было здесь сказано. Но это еще не все. Мы услышим еще больше. Я читаю дальше. «И нет заклинания против Израиля. Теперь говорят об Иакове и Израиле. Какое великое сотворил Бог! Посмотри, какой народ! Он встает, как львица, и поднимается, как лев. Он не ляжет, пока не пожрет добычу и не напьется кровью убитых». Тогда Валаак сказал Валааму: «Если ты не хочешь проклинать его, то не нужно и благословлять его. Он ведь должен был проклясть. И вот Бог не позволяет проклясть то, что он благословил». Но Валаак был недоволен и сказал: «Послушай, я тебя позвал, чтобы ты здесь произнес проклятие, а сейчас ты произнес благословение от Адая. Да, что мне с этим делать?» Валаам же ответил Валааку: «Не говорил ли я тебе, что все, что скажет мне Господь, то я и сделаю? Это ведь очень хорошо». И потом вы могли бы прочитать еще 24 главу. Там много-много стихов, которые произносятся. Я хотел бы прочитать только с 15 стиха. Числа, 24 глава, с 15 стиха. «После этого он сделал свое изречение следующим образом. Так говорит Валаам, сын Сипфоров». Как настоящий пророк, он сказал бы: «Так говорит Господь». Вы заметили разницу? Читайте каждое слово во всем Святом Писании. Истинные пророки всегда говорили: «Так говорит Господь» или «Так сказал Господь». «Так говорит Валаам, сын Сипфоров». И «так говорит муж, око которого», один перевод говорит «в действительности открыто, а другой закрыто». Может быть, на одно открыто, на другое закрыто, да будет это предоставлено Богу. «Так говорит тот, кто слышит слова Божьи и знает мысли Всевышнего и видит откровение Всемогущего, который поник, и глаза которого открылись». И так продолжается и продолжается дальше. Такими изречениями он произвел большое впечатление среди народа. Я прочитаю немножко дальше. И именно из Откровения 2 главы 14 стих. Откровение 2 глава 14 стих. «Но я имею немного против тебя, ибо ты имеешь там людей у себя, которые держатся учения Валаама, который наставил Валака обольстить израильтян козлу, то есть есть идоложертвенное мясо и блудодействовать или заниматься развратом». Вот в чем был пункт. Он затем все же сказал: «Мы ведь все один народ» и так далее. «Все имеем одного Бога, и мы, и вы, давайте делать общее дело». Проклясть он не мог, то, что Бог благословил. Но благодаря тому, что он был теперь услышан, через то, что он ранее сказал, он уже вставил ногу в двери и теперь мог проявить свое влияние. И он научил народ Израиля есть идоложертвенное мясо и смешиваться, заниматься развратом. Ему вообще не нужно было проклинать, теперь это уже произошло. Народ стал непослушным. Он позволил себя увлечь. Бог послал истинного пророка, и это был Моисей. Бог явился в огненном столпе, дал поручение. Исход состоялся. Путь был указан. Все было ясно. Но теперь пришло испытание для вызванного и выведенного народа Божьего. Устоят ли они или позволят повлиять на себя другим, которые вообще не были изначально посланы Богом и не получили поручения, но позже были призваны тем, который просто не хотел, чтобы этот народ умножался и там распространялся. Возлюбленные, эта тактика, как мы видим это в послании к общине в Пергаме, уже тогда была в раннем христианстве. Вкралась какая-то вещь, как это произошло тогда во времена Валаама и народа Израиля. Если уже в начале даются такие предостережения, то что должно быть сегодня? Я хочу прочитать дальше, чтобы потом подчеркнуть один пункт. Из второго послания Петра, 2 главы, стих 15. 2 Петра, 2 глава, 15 стих. «Они оставили прямой путь и заблудились. Они пошли по пути Валаама, сына Веорова, который желал греховной награды, но за свое законопреступление получил обличение, безмолвное вьючное животное, проговорившее человеческим голосом, предотвратило глупое начинание пророка». В другом месте он назван прорицателем, здесь он назван пророком. Я прочитаю из послания Иуды, 11 стих. Послание Иуды, 11 стих. «Горе им! Они шли путем Каина, запутались из корыстолюбия в заблуждении Валаама и своим восстанием, как однажды Корей, ввергли себя в погибель». Невозможно исчерпать все, что здесь сказано, написано и изложено. Но одно нам все-таки кажется ясным и понятным, что нам из этого нужно научиться, что и мы должны устоять в наших испытаниях. Я уже упоминал это раньше. После каждого пробуждения, которое было хорошим и приходило от Бога, народ Божий велся дальше в духе, в Писании, в библейских истинах, Но затем снова и снова приходили моменты, когда все организовывалось. Снова наступал момент, когда создавались новые деноминации, которые все построены по образцу первой деноминации. И Откровение 17, и это Святое Слово Божье, описывает ведь эту первую церковь, которая во времена Константина объединилась с государством. Как, увы, нужно это сказать, как великую блудницу, которая стала неверной Богу. Но она была не одна. Было еще много блудниц, много дочерей, которые появились, которые сделали то же самое, что и она. И мы ведь видим это теперь перед нашими глазами. Если одно – это мировая церковь, то другие – это действительно церкви и свободные церкви, которые все возвращаются в лоно матери. И больше нет остановки. Телега не имеет тормозов. Вы это слышали? Телега не имеет тормозов. Никто там не может нажать на тормоз, чтобы остановить телегу. Все это рухнет в погибель, упадет в бездну. Да, вы можете сказать, неужели это действительно так? Мы очень четко различаем между всеми дорогими людьми, которые есть повсюду, и системами, которые просто находятся под проклятием Божьим. Стать спасенным может каждый человек, независимо от того, к какой расе, национальности и какой деноминации он принадлежит. Но системы, они просто против Божьего Слова. И я ведь читал это здесь вчера, было ли это вчера или в среду, из этой книги, на 31 странице, под заголовком «Связи со всеобщей церковью, сеть». И среди прочего перечислены все полноправные члены, а потом также пять, которые не являются полноправными членами, но, как сказано ниже, согласно данным Экуменического центра во Франкфурте, улица Фридрихштрассе такая-то, также объединены с этой всеобщей церковью. И я еще раз прочитаю эти пять, потому что они доходят до нашего порога. И я думаю, что нам нужна эта информация, чтобы мы могли различать. Здесь сказано в заключении к ранее перечисленным, все они считаются полноправными членами. К ним добавляются пять гостевых членов. Итак, гостевых членов. Как долго они будут гостями, неизвестно. Однажды они станут полноправными, не беспокойтесь. Союз свободных евангельских общин в Германии. Каждый знает, кто это. Религиозное общество квакеров. Я думаю, каждый знает, кто это. Самостоятельная евангелическая лютеранская церковь. Понятно. Христианское объединение общин Мюльхайм на Руре. Это пятидесятническая община, которая не вышла из церкви и сохранила крещение детей под руководством пастора Пауля, чьи песни мы иногда поем. И далее. Союз свободно-церковных пятидесятнических общин, ранее АЦД, то есть Эрцхаузен. И я специально сделал несколько копий из этой книги, чтобы тот, кто не может этому поверить, тот прочитал сам. Теперь мы стоим здесь перед фактом, что люди, даже пятидесятническая община, у меня есть запись о регистрации как юридического лица общественного права в моем бюро, то есть полностью функционирующие как баптисты, методисты и все остальные, уже 2-3 года. Дата здесь указана. Это был парламентский акт, благодаря которому это сообщество, которому мы, собственно, чувствуем связь, из которого большинство из нас вышли, мы чувствуем боль, что и они идут этим широким путем, ведущим в погибель. И если мы теперь И я прошу извинить меня, я говорю это с печальным сердцем, но я просто должен это сказать по причине того, что произошло вчера. Вчера мне в руки было вложено приглашение от кого-то из группы, которая ушла от нас и пошла как раз в ту общину, которая здесь указана. В общину, которая здесь указана как Союз свободно-церковных пятидесятнических общин. К нему принадлежит та община, где наши братья и сестры теперь проводят свои собрания. И было дано приглашение прийти на праздник жатвы. И я не могу иначе, я должен просто сказать правду. Я должен был подумать о Валааме и о многом другом. И еще дальше. Я должен был подумать о том, чем же заслужили дорогие братья и сестры, которые любят Бога и хотят верить Его Слову, что они своими руководителями вводятся в заблуждение, не зная, куда ведет этот путь. Чем заслужили эти драгоценные души этот духовный обман? Вот мой вопрос. И я хотел бы услышать это предложение снова на суде Божьем. Самое большое обольщение происходит в наши дни с множеством внешнего, с праздниками и всем возможным. Тогда праздновали. Соберемся, вы и мы ведь все одно. Народ Божий есть одно с Богом, но не одно со всеми другими народами, от которых он был отделен. Это искупленное кровью множество, возлюбленные. Когда речь идет о деле Божьем, тогда меня снедает ревность Господа, потому что это не личное дело. И время стало настолько серьезным, что я иногда в тишине говорю: «О Господь, как оно должно продолжаться дальше? Даруй нам милость и силу, чтобы мы могли насквозь видеть эти вещи и могли дать предупреждение». И мы ведь это видим. Я прошу также и это понять. Когда в Откровении говорится об начертании зверя, об образе зверя, и когда потом слышишь, как эти проповедники фантазируют, и потом проходят мимо факта, как Бог его открыл в своем слове, они находятся в том самом деле, о котором идет речь, и даже не знают этого. Прославляют Господа. Это делал также и народ Израиля, когда Аарон сделал золотого тельца. Когда он спустился с горы, он услышал шум и ликование, и он сказал себе: «Это похоже на ликование победителей. Здесь празднуются победы в Царстве Божьем». Ха! А когда он спустился, он увидел, что происходит. Танец вокруг золотого тельца. И этого мужа Божьего это внутренне охватило. Он разбил эту штуку в прах, рассыпал воду и заставил народ Израиля пить. Что мы делаем сегодня, когда мы видим, что танец вокруг золотого тельца происходит, что все поглощается обольщением, и это с литаврами и трубами, и думают, что празднуются победы? Да, кто празднует эти победы? Я хочу иметь участие в той победе, которая исходит от Голгофы, в победе Божьей, в победе, которая была дарована общине. И мы верим от сердца, что Господь завершит начатое им дело. Вы знаете, есть одно место, оно находится в книге Иисуса Навина и также в книгах Моисея, что Валаам потом был убит, когда народ Израиля взял землю. Это была та награда, которую он получил. Я хотел запомнить это место, но вы в любом случае можете его потом посмотреть. Валаам был убит, когда народ Божий взял землю. Возлюбленные, должно быть ясно сказано, что мы живем в очень серьезное время. Должно быть сказано, что главный обольститель на христианском и религиозном горизонте обманывает весь мир, как написано. Все, чьи имена не записаны в книге жизни закланного Агнца от создания мира. Итак, важно, чтобы мы обращали на это внимание, чтобы знать, что есть что. Я никогда не забуду, когда в свое время появилось телевидение, тогда был человек, который проповедовал. Это и есть образ зверя, который может говорить. Он уже умер, и я поэтому не хочу называть его имя. Существует так много толкований у людей, которые проходят мимо самой сути дела. Брат Бранхам однажды сказал, что слышал одного из величайших пятидесятнических проповедников, говорившего об этом, и что проповедовал этот человек, что это будет сверхчеловек огромного роста, супермен последнего времени, который одним шагом перешагивает городской квартал, и что ему впрыснут какое-то вещество, которое сделает его особенным, и так далее. Разум ведь уже всегда проходил мимо того, что имел в виду Бог. Необходимо божественное откровение, и без откровения народ идет в заблуждение вместе со своими руководителями, которые представляют что-то народу, что таковым не является. Но я все равно хотел найти это место, где этот Валаам... Ну хорошо, вы можете сами потом прочитать. Вообще, я чувствую себя немного лучше, когда каждое место, которое я упоминаю, могу сразу прочитать. Поняли ли мы, о чем сегодня идет речь? Кто не распознает, в какое время мы живем, и насколько серьезна Божья весть, тот попадется на благочестивый религиозный обман. И не будем обманываться. Я, может быть, еще раз прочитаю из 2 Фессалоникийцам, так как это слово написано непосредственно после того, как Павел, как учитель, как муж Божий в Новом Завете, говорил о дне Господнем, об отпадении, о возвращении Господа, о человеке греха и обо всем этом. Только после этого он написал стих 13. И если вы прочитаете, что написано перед этим, об этом человеке, который будет позволять чествовать себя как Бога и сядет в храме Божьем и так далее, и затем предостережение, что все будут подвержены суду, которые не поверили истине, но нашли благоволение в неправде. Я только что прочитал 2 Фессалоникийцам, 2 главу, 12 стих. Кому Бог пошлет сильное заблуждение? Всем тем, которые не поверили истине. Может быть, нужно прочитать еще это вместе из 2 Фессалоникийцам, 2 главы, с 10 стиха. И через всякого рода обман несправедливости для тех, которые погибают потому, что они не сделали своей собственностью любви к истине, чтобы достичь спасения. И по этой причине Бог пошлет им сильное заблуждение, чтобы они верили лжи. Ибо суду должны быть подвержены все, которые не поверили истине, но нашли благоволение в несправедливости или неправде. Я уже говорил это здесь в прошлое воскресенье, когда братья и сестры из Чехословакии были здесь. Братья еще говорили со мной, братья из Братиславы, бывшего Пресбурга. И они сказали мне, как папа был принят всеми религиозными обществами, также и пятидесятниками. Все подписали «возлюбленный брат во Христе». Так они все подписали «наш возлюбленный брат во Христе, мы приветствуем тебя». И затем шло много красивых слов, и затем подпись. Что говорит Библия? Что говорит Святое Писание? Имеем ли мы здесь фанатичный дух, или мы имеем Дух Божий, который этот обман разоблачает и раскрывает? Мы должны это делать. Вы думаете, мы были бы настолько тупыми и испортили отношения со всем миром, если бы это не был Дух Божий, который принуждает нас говорить истину? так как если мы не скажем ее, то те, которые сами находятся в заблуждении, не смогут возвещать истину. Библия очень ясно учит нас о том, что этот человек, и мне жаль, мне действительно жаль, я хотел бы, чтобы всему этому не нужно было быть. Я иногда хотел бы, чтобы не было Каина, чтобы не было Иуды. Я иногда хотел бы, чтобы и дьявола не было, чтобы все, наконец, было в мире и покое приведено в порядок перед Богом. Но это ведь придет. И поэтому мы все искренне желаем пережить тот день, когда всего, чего не должно быть, больше не будет, но Бог сотворит все совершенно новое. Но это так и есть. Когда Библия говорит здесь об этом человеке греха, который должен выступить в последнее время, как его зовут, не играет роли. Это система. И кто бы ни занимал это место, это ведь не имеет значения. В любом случае, нам очень ясно описано в Откровении 13 главе, что сатана дает ему свой престол и власть, и что он ведет высокие и высокомерные речи против Всевышнего и так далее. Все это ведь так ясно описано в Святом Писании. Мы ведь не можем путать Бога с дьяволом. Ведь нужно называть свет светом, а тьму тьмой, иначе нельзя. Итак, мы имеем задание перед лицом Бога возвещать истину, чтобы община Господа могла быть освящена в этой Божьей истине. Ведь человек может многое скрывать перед другими, вести красивую религиозную политику и при необходимости праздновать праздники, которые подходят. Как называется праздник, тоже не играет роли. Важно, чтобы можно было праздновать. И тогда у нас есть слово. Они имеют форму благочестия. И ее сохраняет каждая деноминация. Все сохраняют свою собственную форму богослужения. Методисты свою, баптисты свою, пятидесятники свою. Все сохраняют свою внешнюю форму. Но в то же время они все входят в это объединение, в эту мировую церковь, в эту мировую институцию, как они говорят, для общего свидетельства. Да, для какого же общего свидетельства? В Откровении 19 написано о свидетельстве Иисуса Христа, которое есть дух пророчества. Какое же общее свидетельство имеют они? Не свидетельство Иисуса Христа, это точно, так как они вообще не верят, что Он есть единственный Господь. Я прочитаю из Откровения 19, 10 стих. «Тогда я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, не делай этого, я всего лишь сослуга тебе и братьям твоим, которые имеют свидетельство Иисуса. Богу поклонись. Свидетельство же Иисуса есть дух пророчества. Аллилуйя! Хвала Богу Господу!» Есть многие, которые говорят об Иисусе, не получив откровения, кто Он в действительности есть. И тогда это является деноминацией, учением, которое фиксируется на определенных вещах. Без того, чтобы это свидетельство Иисуса, которое есть дух пророчества, в полноте принять и ему поверить. И как раз в этом заключается суть дела, так как снова и снова написано, «Кто имеет ухо, тот слушай, что Дух говорит общинам». Бог не ведет в широкую погибель, Бог вызывает. «Вы, мой народ, выйдите и не прикасайтесь ни к чему нечистому, отделитесь, и так я буду вам отцом, и вы будете мне сыновьями и дочерями», говорит Господь Всемогущий. Так это написано во 2 Коринфянам в 6 главе в последних стихах, в Откровении 18, 4 стихе и в других местах. Это есть послание часа. Выйти из всего, и таким образом составить общину Иисуса Христа, которая будет объединена под Христом как главой, так как церковь Антихриста будет объединена под ним как главой, так же, как малое стадо, искупленная община, будет объединена под Христом как главой. К одной из двух этих групп будет принадлежать каждый из нас и все другие также. Так как кто не примет печать Божью, тот будет носить клеймо зверя. И так ведь оно написано. Одни имеют печать Божью, а другие – клеймо зверя. Печать Божью имеет искупленное кровью множество, первородные, которые рождены заново через семя Слова и зачаты через Святого Духа. Это ведь Божий род. И кто к нему принадлежит, тот верит всему Слову Божьему и получает также возможность различать, что происходит сейчас, и так занять позицию перед Богом и за себя самого. Как тогда? Было ли это во время Моисея или во время Ноя? Что это было? Всегда было смешивание. И смешивание приносило Божий гнев и потом смерть, всемирный потоп, погибель и так далее. И в конце мы имеем сейчас подобную ситуацию. Смешивание. Приходите все. Мы все верим в одного Бога и так далее, и так далее. Приходите все. И потом начинается. Есть два голоса, которые особенно зовут. Там могут быть много инструментов, которые передают дальше эти голоса. Но один голос – это голос Христа, нашего Господа, главы общины, а другой – это голос Антихриста. Нужно просто знать, кого слушать. И кто от Бога, тот слушает Божье Слово. Я желал бы, чтобы сегодня я смог то, о чем идет речь, так показать вам во всей полноте последствий, чтобы вы запомнили это навсегда. Если в Откровении 14 написано, что все, принявшие образ, клеймо и число зверя, будут мучимы перед Богом от вечности до вечности, то разве я здесь не должен громко возвысить голос и прокричать предупреждение и назвать вещи своими именами? И если даже мне будет это стоить жизни, вам не должно. Вы должны быть спасены для вечности и услышать истину. И Божья истина Слова также и в это время сделает нас свободными. Но истину нужно услышать и получить дарованное через откровение, чтобы потом иметь возможность знать. Здесь не человек что-то говорил, но здесь говорит Бог через свое Слово, открытое Святым Духом к своему народу в наши дни. И да будет мне позволено еще это последнее замечание. Именно потому, что Бог ведь рано и поздно посылал вестников, Ноя, и потом там были также сыновья Божьи, которые не слушали вести, которую он принес, усложняли ему жизнь и смешивались с другими. Там был пророк Моисей, который так много пострадал с народом Божьим, и потом пережил вывод и все дальнейшее, и потом пришел кто-то извне, который выступил с громкими изречениями, и когда он заимел доверие этих людей, он обольстил их есть идоложертвенное мясо и заниматься развратом, и смешиваться с другими, от которых Бог их отделил. Что говорит Святое Писание? Какое согласие у Христа с Велиаром? Что общего имеют свет и тьма? О, пусть бы эти слова проникли глубоко в нас, также и в наши дни. И это я говорю с удовлетворением. Пожалуйста, поймите правильно это слово. Перед лицом Божьим. В наши дни Господь, так же, как и во дни Ноя и в другие дни, послал одного из своих рабов и пророков. И я уже сейчас скажу вам, что произойдет. Я уже сейчас могу сказать вам это. Я не пророк, но это я могу вам сказать, что все, которые восстанут против Него, Его служения и возвещения, принесенного им, перед Богом осуждены на то, чтобы идти в заблуждение. Вы это слышали? Невозможно выступать против Бога и того, что Он делает и говорит, и потом еще идти с Богом в ногу вперед. Тогда вы идете в разных направлениях. Дело не в Ное, не в Моисее. Дело в Боге, который рано и поздно посылал своих мужей. Дело не в Павле или еще в ком-то, но Бог послал его, и он мог сказать, кто проповедует другое Евангелие, кроме того, что мы проповедовали, тот да будет. Не так ли? Итак, Бог рано и поздно посылал своих рабов, и особенно своего вестника в наши дни, чтобы нам последнюю книгу Библии, Откровение Иисуса Христа, действительно через Откровение Святого Духа от Бога сделать доступной, чтобы также и мы получили понимание обо всех этих вещах, о которых дело идет сейчас, в наши дни. Пусть Бог Господь благословит нас и прибудет с нами, чтобы также и мы могли принять свое решение без колебаний, без раздумий. Решение за Христа в согласии со всем свидетельством Святого Писания. И потом Господь с нами завершит начатое дело, и мы, по милости, достигнем цели. Хвала и слава Его прекрасному имени. Я хотел бы, чтобы то, что я сегодня здесь сказал, в день Господа было проиграно для свидетельства против всех, которые не послушали того, что Бог через свое слово своему народу хотел сказать. И кто думает, что он дитя Божье и все равно может заниматься смешиванием, тот пусть идет своей дорогой. Но пусть будет уверен, что конец будет не таким, как он ожидает. Только тот, кто до конца идет по пути послушания Богу, будет блажен и будет увенчан. Все остальное – это пути, которые, несмотря на все благочестие или внешнюю форму благочестия, ведут мимо цели. Бог Господь, да пребудет с нами всеми, благословит нас всех по милости. Аминь. Далее молится брат Рус от переводчика. «Верный Бог, я поклоняюсь Тебе, о Господь. Я благодарю Тебя сердечно за Твою великую милость и любовь, за Твою верность, Господь, которую Ты имеешь к нам, о Господь. Ты также и сегодня утром таким чудным образом говорил к нам, так ясно и понятно, через Твое Слово, о Господь. Показал нам перед глазами Твое Слово, показал нам, в какое время и час мы пришли, и в чем суть дела в эти дни, о Господь. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя сердечно, Господь, за Твое могущественное Слово и за предупреждение, которое Ты дал своему народу. Вся честь, вся слава, все поклонение да будут Твоему святому имени. Господь, даруй нам милости, чтобы мы целиком и полностью подчинились Твоему Слову и целиком и полностью отдали себя Тебе, так как мы знаем одно, Господь, небо и земля пройдут, но Твое Слово не пройдет. Оно исполнит то, для чего Ты его послал. Мы еще раз просим сердечно, даруй нам все милости обращать внимание на Твое Слово, Господь. Аллилуйя! О, хвала и слава Твоему прекрасному и чудному имени Иисуса! Аллилуйя! Господь, благослови нас, также и сейчас, когда мы разойдемся, и прибудь с нами и сохрани нас в Твоем мире, в имени Иисуса. Аминь.